Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. На радио «Вера» программа «Светлый вечер». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. Здесь в студии Денис Маханько и Алексей Пичугин, и мы с удовольствием приветствуем сегодня здесь нашу гостью Анну Витальевну Громову, председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, уважаемые братья и сестры.
Наше досье. Анна Витальевна Громова родилась в Москве, закончила Московский государственный университет. Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, руководитель Международного центра по изучению гражданского общества, член Совета Императорского православного палестинского общества, замужем, мать двоих детей.
Хочется сразу задать вопрос для общества, которое называется просветительским. Что является приоритетом? Все-таки возрождение милосердия, благотворительности или какая-то научная работа, исследовательская? Или вы все успеваете делать?
Как мне кажется, здесь нужно разделить на первостепенную, может быть, и второстепенную задачу, которые, как всегда, объединены, безусловно. И для нас казалось правильным заниматься просветительской деятельностью, рассказывая о благотворительной деятельности и о милосердии великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергия Александровича. Потому что традиции милосердия, благотворительности в России второй половины XIX века, начала XX века недостаточно изучены, особенно мало известны широкой публике. Поэтому все свои усилия в начале деятельности нашего Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества мы направили как раз на это, на изучение и популяризацию методов и истории, и традиций милосердия и благотворительности в России, и в частности в преломлении жизни и деятельности великой княгини и великого князя.
А почему именно имя Елизаветы Федоровны? Как вы вышли на понимание того, что именно ее имя должна носить ваша организация?
Вы знаете, это как у каждого из нас есть своя личная история. И в какой-то момент, когда я поняла, что моя семья, живущая в Ильинском, то есть в одном из сел, которое когда-то было императорской усадьбой в Подмосковье, что на самом деле большая редкость, потому что под Санкт-Петербургом существуют целые созвездия императорских усадеб.
Дворцы.
Да, дворцов. А вот под Москвой Александр II купил в свое время у графа Остермана Толстого имение, состоящее из 7 сел, для своей супруги, императрицы Марии Александровны. И потом Мария Александровна отдала это имение своему любимому сыну, великому князю Сергию Александровичу, который в 1884 году привез свою молодую жену, гессен-дармштадтскую принцессу Елизавету, именно в эти места, в Усово и Ильинское. И когда я поняла, что мои дети растут и очень мало знают об истории этих мест, то, конечно, мы посчитали должным пойти в архивы, почитать нужные книги и собрать историю этого имения. Более того, мы имели самое непосредственное отношение к возрождению приходской жизни на территории бывшей усадьбы, поскольку бывший храм имения, спасо-нерукотворного образа в селе Усово остался на территории резиденции тогда премьер-министра России, теперь президента, и, соответственно, в компенсацию был выстроен новый храм с большим просветительским центром, и, естественно, что такой большой комплекс просветительский нуждался в помощи. И именно тогда возникло Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, одной из задач которого была как раз поддержка приходской жизни и работы просветительского центра в Усово-Ильинском, тем более, что это очень востребовано. У нас в воскресной школе более 200 человек учатся разного возраста, как мы говорим, от 2 до 72, вот, поэтому работы много.
Но вы непосредственно курируете работу воскресной школы? Как-то связано с этим?
Да, безусловно. Мы составляем программы просветительского центра. Вот за 3 года существования общества прошло уже более 300 лекций, причем лекции читаются на самом высоком уровне. Мы привлекаем ученых, искусствоведов из Третьяковской галереи, музея Рублева, из академических институтов Российской академии наук. Всегда наши лекции собирают большие аудитории. И, естественно, что занимаемся и различными развивающими сторонами воспитания. У нас есть и единоборство, у нас есть, безусловно, и такое совершенно современное и интересное начинание «Диалог с препятствиями». Это такая специальная комната для психофизического развития ребенка. Вот, у нас есть бесплатные музыкальные занятия. Конечно, главная и основная наша задача – изучение закона Божьего церковно-славянского языка. Вот, и именно вот это наше направление привлекает в первую очередь наших посетителей воскресной школы. Естественно, большое количество паломнических поездок. У нас есть свой театр. Ну, в общем, самые разнообразные виды деятельности и типы дополнительного образования, которые мы можем позволить себе благодаря нашим благотворителям, в частности, фонду «Вольное дело», можем позволить себе для наших прихожан. И это важно, потому что у многих складывается впечатление, что Рублевка – это какой-то преизобильный край. На самом деле очень много наших прихожан нуждаются в поддержке. И мало кто имеет возможность давать дополнительное образование своим детям, потому что, к сожалению, вот в этом районе Подмосковья все очень дорого. И поэтому для многих семей наша поддержка и участие в жизни нашего центра является такой важной и очень жизненной составляющей.
Ну а люди как реагируют, местные жители? Они... Стало больше людей за эти годы?
Вы знаете, я хочу сказать, что за эти годы изменился, может быть, не столько количественный, сколько качественный состав наших прихожан. Вот мы уже лучше теперь знаем, какие программы у нас востребованы. Мы подружились, наконец образовался такой приход, по-настоящему теплый, православный, исполненный любви. И это самое главное наше достижение. И именно это сейчас привлекает к нам людей. Не набор занятий, там, кружков и так далее, да, а именно вот эта такая благодатная атмосфера, семейная. В которой люди, семейная, благодатная, в которой люди могут жить, общаться, молиться все вместе и вместе участвовать в наших просветительских программах. Тем более этому очень способствовали крестные ходы, которые мы возродили в данной местности. Вот у нас здесь между двумя селами усадьбы, Ильинским и Усово, каждое последнее воскресенье перед днем Святой Праведной Елисаветы, перед 18 сентября, мы проводим большой крестный ход из храма Ильи Пророка в Ильинском в храм Спаса Нерукотворного в Усово. С переправой через Москва-реку, вот наш последний крестный ход совпал с началом церковного Нового года, 14 числа происходил, мы собрали почти 1000 людей, несмотря на огромное количество, на такую, ну, скажем, особую погоду. Ну, уже да. Второй год нам благоприятствует погода, идут такие благодатные дожди, начиная с утра и заканчивая вечером. Вот. И тем не менее, в этот раз участвовало множество сестричеств. К нам приехали сестры и из Минска, и из Калуги, и с Украины. И как-то особенно радовало, что наши паломники, крестоходцы, это в основном были молодежь. Это были молодые родители с детьми, это были юноши, девушки, дети. Ну, в общем, наверное, где-то 40% наших крестоходцев были нашими прихожанами и посетителями, и как бы учениками нашей воскресной школы, и окрестные жители. И вообще, как бы стали возрождаться такие дивные совершенно традиции, когда из крестного хода те крестоходцы, которые несли с собой святыни храмовые с частицами мощей святых угодников Божьих, они выходили из крестного хода и приветствовали всех тех, кто стоял вдоль дороги, вдоль пути следования крестного хода, и люди порой немощные, пожилые, которые не могли угнаться за крестным ходом, они, тем не менее, приобщались к этой крестоходской благодати.
Но деятельность вашего общества, я так понимаю, не ограничивается все-таки приходскими стенами, она выходит и за пределы Подмосковья, я знаю, что и в столице вы проводите какие-то мероприятия, вот в частности, интересно, про кладбище мемориальное воинов Первой мировой, у нас все-таки столетие в 14-м в этом году отмечается.
Да, мы, конечно, движемся в русле наших изысканий, исследований и в русле нашей работы за жизнью и деятельностью Елизаветы Федоровны, безусловно. Преподобная мученица Елизавета в свое время была инициатором создания братского кладбища в селе Всехсвятское в районе нынешних песчаных улиц. Нужно сказать, что несколько ранее, в 1905 году, она создала там убежище для увечных воинов русско-японской войны, а затем уже был по ее инициативе Мосгордумы выкуплен участок. И она привлекла к этой инициативе и императора Николая II, который пожертвовал еще земли из казны, и таким образом вся площадь братского кладбища достигла более 21 гектара. И мы знаем, что на этом кладбище было похоронено с 15 по 18 год более 18 тысяч офицеров, солдат, сестер милосердия. И Елизавета Федоровна принимала самое непосредственное участие в этом. Мы знаем, что благодаря ее инициативе был построен храм Преображения Господня, который
архитектора Щусева.
Ну, мы знаем, вообще, надо сказать, что у великой княгини Елизаветы, у великого князя Сергия, у них были... Они, люди были консервативны не только в своих политических взглядах, они были консерваторами, но и в своей жизни они доверяли определенным людям и выбирали для своих проектов определенный уровень исполнителей, так скажем. И Щусев, который строил Покровский собор, он же и привлекался к другим проектам. Родионов, который строил, допустим, Иверский собор, посвященный Иверской иконе Божией Матери, который предназначался для Иверской общины сестер милосердия, на Большой Ордынке, и он же строил Зимний дворец великого князя Сергия Александровича в Усове. Вот, то есть мы постоянно видим люди, которые находились в ближайшем окружении, на них опирались, на них полагались в каких-то больших крупных проектах.
Но в середине 20 века, в 40-х годах, опять-таки, если я ничего не путаю, кладбище было уничтожено, да, и нету и храма. Вот что-то сейчас вы делаете для возрождения?
Вы знаете, да, мы провели большую работу в музее Щусева. Мы собрали все архивные материалы, которые смогли не только в музее, но и в других архивах, и привлекли другие источники. И в Академии художеств мы собрали большой круглый стол, на который приглашены были компетентные участники, эксперты. И было написано коллективное письмо. Мы обращались и к мэру Москвы, Сергею Семеновичу Собянину, обращались и в администрацию президента, но письма сейчас находятся на рассмотрении, и тем не менее мы считаем, что некоторое впечатление все-таки вот эта общественная инициатива произвела, потому что работы по застройке территории кладбища приостановлены, потому что там предполагалось в ближайшее же время строить развлекательный центр непосредственно на месте оставшегося небольшого участка братского кладбища. Мы надеемся, что все-таки эти процессы будут приостановлены и удастся отстоять эту идею, которую в свое время Елизавета Федоровна продвигала очень активно. Дело в том, что там не только был храм, да, в храме имелся еще обширный подклет, в котором предполагалось, вернее, как бы цокольный этаж, в котором предполагалось сделать музей русской славы. С одной стороны, предполагалось в одном крыле делать музей русского оружия, в другой стороне музей архивных документов, литературы и других свидетельств. Вот, то есть вот такой музей русской славы, возможно, будет, там же находится кинотеатр «Ленинград», как вы знаете, и мы предложили, в частности, идею сделать там музей и обязательно использовать кинозал для показа фильмов о войне, вообще о военного кино. Как бы такой музей, и в том числе и документального, и художественного военного кино.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер» на радио «Вера», и в гостях у нас глава Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова.
Анна Витальевна, ну вы вот говорите уже на протяжении последних там 10 минут нашей программы про Россию начала 20 века и про Первую мировую войну. Это такое очень тяжелое для нашей страны время. А вот скажите, что для вас предреволюционная Россия, Россия времен святой великомученицы княгини Елисаветы, Россия Серебряного века?
Я думаю, что в первую очередь, конечно, опыт жизни преподобной мученицы Елизаветы – это объединение западной и российской отечественной традиции, традиции и культуры, и благотворительности, и традиции взаимоотношений, может быть. Вот то, что опять сегодня обсуждается в нашем обществе, то, что чрезвычайно актуально, все-таки Россия не Европа или Россия Европа, да? Ведь это удивительно, что в этой семье великокняжеской особым образом слились традиции благотворительности Елизаветы Тюрингенской, родоначальницы рода герцогов Гессен-Дармштадтских, это 13 век, да, и традиции романовской благотворительности, представителем которой, особенно, может быть, ярким представителем, если мы говорим о великом князе Сергея Александровича, была его мать, императрица Мария Александровна. Ведь вот опять же, возвращаясь к теме Первой мировой войны, мы можем сказать, что именно благодаря ее активной поддержке и покровительству российский Красный Крест не только сформировался, да, не только обрел свою такую общеевропейскую форму, которая полностью соответствовала Женевским конвенциям. Ведь удивительным образом в свое время, будучи покровителем Иверской общины сестер Милосердия, великий князь Сергей Александрович во время, допустим, греко-турецкой войны, равным образом отправлял общины милосердия и на турецкий, и на греческий фронт, то есть в полном соответствии с Женевскими конвенциями. То есть для нас очень интересно вот этот опыт нашей общей культуры, нашей общей с Европой истории, который особым образом явился, может быть, в образе Елизаветы Федоровны, которая была лютеранкой по своей вере, причем удивительным...
Но приняла православие в итоге.
Да, но приняла православие, да, через обряд миропомазания. Вот сейчас мы тоже прикладываем усилия, чтобы возродить во дворце Белозерских в Санкт-Петербурге тот храм, в котором она приняла миропомазание в 1891 году. Вот это тоже имеет немалое значение.
А вот как считаете, почему именно сегодня так часто звучит имя великой княгини Елизаветы Федоровны, почему опыт ее благотворительности сейчас так актуален?
Ну, мы должны сказать, что российская земля сохранила не так много имен святых жен. Ведь у нас вот святая Ольга, да, равноапостольная.
Ну, это очень давно было.
Да, все-таки... преподобная Ефросиния, московская супруга Дмитрия Донского, о которой мы сейчас гораздо больше стали знать. И вот среди наших святых жен российских Елизавета Федоровна, я считаю, это уникальный пример. Это действительно тот пример, который мы должны изучать. И удивительным образом в этой личности, в ее житии объединились, может быть, все чаяния русской женщины, да? Она и была... доброй женой, сподвижницей своего мужа. Ведь на протяжении всех 13 лет московского генерал-губернаторства великого князя Сергея, которые были совершенно непростыми, да, и которые действительно целый пласт московской культуры сдвинулся как бы по желанию Александра Третьего, который назначал своего брата на эту должность, ведь одно из основных намерений его было поднять первопрестольную до уровня столиц, до уровня европейских столиц. И именно на этой ниве трудился великий князь Сергей, закладывая музей европейского уровня, музей изящных искусств, поддерживая исторический музей, когда он полностью изменил систему коммунального хозяйства Москвы, и водоснабжение, там и трамвай, и электричество, множество всего можно перечислять.
Да, многие эксперты говорят, что если бы не революция, Москва бы сейчас, может быть, и вровень с Веной стояла, и другими.
Но при этом великий князь Сергей занимает должность 1891 года до своей трагической гибели, мученической кончины в 1905 году, в феврале 1905 года, за эти 13 лет как раз великий князь Сергей способствовал, все эти 13 лет способствовал этим начинаниям и был настоящим катализатором всех процессов прогрессивных, которые происходили в Москве. Елизавета Федоровна была его первым помощником, другом, советчиком, проводником его политики и человеком, который полностью разделял взгляды своего супруга, и во многом у нас есть и эпистолярные свидетельства, и документальные, она способствовала продвижению многих полезных для нашего Отечества и необходимых преобразований идей и начинаний. И вот это что касается этого периода ее жизни, да, но при этом ведь она привнесла те идеи, может быть, те самые лучшие, те позитивные идеи западной благотворительности, когда пыталась возродить чин диаконисма Марфоморинской обители, и тем не менее, это, ее идея до конца не реализовалась, но тем не менее, это было одно из самых передовых благотворительных заведений Москвы, и не зря польза, которую приносила работа сестер Милосердия Марфоморинской обители, была даже народной молвой оценена очень высоко. Ведь называли Елизавету Федоровну и Святая Матушка, и Белый Ангел Москвы. У нее было много вот таких добрых, ласковых и благодарных имен. среди москвичей.
Анна Витальевна, вы немножко сказали о проекте по возрождению храма, где княгиня Елизавета приняла православие. И я так понимаю, что вы вообще, в принципе, возрождаете места, связанные, да, вот, с ее жизнью, жизнью ее супруга, и паломничество туда возите. Расскажите, пожалуйста, что это за места и что там происходит?
Мы считаем одним из основных, ну, как бы одним из значимых, я бы сказала, направлений просветительской работы паломническую деятельность. Потому что если, ну, начинали мы эту работу по разработке маршрутов паломнических у себя в Усовельинском, и нужно сказать, что там осталось 7 зданий, помимо самих зданий усадьбы, которые свидетельствуют о благотворительной деятельности Елизаветы Федоровны вот в этот период, с 1884 года по 1905. Это и родильные приюты, лазарет для раненых воинов русско-японской войны, две школы, здание фермы, которое тоже использовалось местными крестьянами и так далее, и так далее. То есть это целый пласт культуры и просвещения, который был освоен Елизаветой Федоровной великим князем Сергеем Александровичем. Мы постарались сделать все возможное для возрождения памяти о Елизавете Федоровне и великом князе Сергея Александровича как об основателях и руководителях православного императорского православного палестинского общества. Мы знаем, что на Забелина, на улице Забелина сейчас существует штаб-квартира императорского православного палестинского общества. И как раз в прошлом году да, нам удалось совместными усилиями организовать и открыть музей первых председателей ИППО.
Вот, кстати говоря, я думаю, что наши слушатели, ну, где-то, может быть, в новостях слышали про существование императорского палестинского общества, а ведь это на самом деле старейшая организация подобного рода в России, которая непрерывно существует с 80-х годов 19 века, она и в эмиграции продолжала существовать, и вернулась в Россию, но об этом вот почему-то мало знают, вот не могли бы вы подробнее об этом рассказать?
Знаете, она даже не прерывала своего существования, потому что в советское время ИППО утратила просто приставку императорская и находилась в ведении Российской академии наук. А дело в том, что вот это действительно, вы абсолютно правы, что это старейшая общественная организация в России, и сейчас императорское православно-палестинское общество под руководством Степашина, оно высоко несет знамя вот тех традиций, которые в свое время заложил великий князь Сергей Александрович. Дело в том, что наше присутствие, русское присутствие в Святой Земле, это всегда была одна из первоочередных задач и внешней политики в том числе, не говоря уже о православном присутствии. Это было настолько, эта работа была настолько востребована в 80-е годы, в 90-е годы, ну, собственно говоря, до самой революции, потому что цифры паломников, посещающих Святую Землю, они совершенно не поддаются даже сейчас вот нашему воображению, да, потому что они несопоставимы. Вот те паломники, которые попадают сейчас в Святую Землю, и те организованные массы паломников, которые посещали свою землю и получали, более того, в русском, там был целый русский город, да, вот в этой русской Палестине они получали еще огромную просветительскую помощь, огромную, новые просветительские горизонты открывались перед ними, потому что раньше паломничали не на несколько дней, а уезжали практически от Рождества и до Пасхи пребывали в Святой Земле. И для паломников нужно было бы, ну, нужно было создать безопасные условия пребывания в Святой Земле. И что самое главное, что помощь паломничеству – это была одна из задач, а такая серьезнейшая задача православия в Святой Земле была в образовании православного арабского населения. Там были созданы не только школы, но были созданы специальные училища для православных арабских учителей, которые обучали русскому языку, закону Божьему. И великий князь Сергий Александрович, посещая Святую Землю, и Елизавета Федоровна, в частности, они, великий князь Сергей Александрович был там в 1888 году, они всячески поощряли и поддерживали это образовательное учреждение в Святой Земле. И Елизавета Федоровна после смерти великого князя Сергия Александровича, когда она заняла пост председателя ППО, то она привлекала, конечно, очень большие пожертвования, в том числе и со стороны императорской семьи. И уже перед революцией Николай II издал указ о том, чтобы они субсидировались из государственной казны. Это были школы в Биджале, в Иерусалиме, в общем, во многих местах Святой Земли, и вот эта поддержка была уже на государственном уровне, опять же, благодаря усилиям преподобной мученицы Елизаветы, которая понимала всю важность данного вопроса.
Светлый вечер. На радио «Вера».